Хочу немножечко остановиться на том, что они открыли. Как я уже сказал, что Библию можно использовать для разных целей. Некоторые люди используют ее для того, чтобы философствовать, то есть философские рассуждения различные строить о Библии. О самых разных вопросах люди рассуждают, имея на руках Библию. Я как-то уже рассказывал о том, что однажды у меня была встреча с одной пожилая женщина, которая, мы давно с ней не виделись, и я приехал в тот город, где она жила, и она говорит: «Алексей, вот я очень рада, я слышала, что ты учишься в семинарии, вот, пожалуйста, у меня есть много вопросов, мог бы ты мне на них ответить?» Ну, мы выбрали время, список, по-моему, вопросов 20 у нее было. Первый вопрос: что мы будем кушать в раю? Все остальные 19 были такого же типа, такого же характера. Я ей честно признался, что у нас предмета небесная диетология не было в семинарии, вот, поэтому я абсолютно ничего не знаю о том, что мы там будем кушать в раю. Вот, и она потом покачала так головой и сказала: «А еще учишься, а еще в семинарии». Опять-таки, мы говорим о том, что Библия дана не для философствования и даже не для информирования. Хотя Библия содержит в себе информацию, очень важную и ценную информацию, но ее задача не просто проинформировать нас о чем-то. Задача Библии заключается в том, чтобы дать нам с вами жизнь. Как я уже сказал, вот смотрите, вот этот процесс из трех звеньев. На сегодняшний день мы живем в такой реальности. Если вы хотите узнать эту абсолютную точку отсчета, нет другого пути, он только через Библию. Апостолы говорят: мы видели начало, мы его осязали, мы его слышали, мы его рассматривали, мы его изучали, и теперь мы говорим об этом начале вам, для того, чтобы вы могли иметь радость. Посмотрите, как он представляет это начало. Давайте еще раз посмотрим. Первый стих. Это второй, вернее, первой главы первого послания Иоанна. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и осязали, и что осязали руки наши о слове жизни». Я бы хотел обратить наше с вами внимание сейчас на вот эту фразу последнюю. «О слове жизни, ибо жизнь явилась». Вот это то, что нам надо, ребята. Нам нужна не академическая информация. Нам нужно не просто, знаете, статистическое измерение всех фактов. Нам с вами на сегодняшний день жизнь нужна. Я точно знаю, что вам нужна жизнь. Независимо от того, сколько вам лет, сколько вы прожили здесь в Америке, и как успешно вы интегрируетесь в обществе здесь. Независимо от этого, независимо от того, как складывается ваша личная жизнь, удачно или не очень удачно, я точно знаю, что каждому человеку, вам точно, нужна жизнь. Опять-таки, как мы говорим, сегодняшняя христианская молодежь, к сожалению, очень мало знает этой жизни, жизни в слове. Ну, так откровенно, если сказать, где ваша жизнь? Где вы, чем вы живете? Где вы находите удовлетворение? Где вы находите радость? Или к чему вы стремитесь, чтобы время проводить? Речь не идет о том, что, ну, надо. Ну, братья так сказали, надо. Я думаю, что к вечеру немножко больше людей здесь соберется. Ну, почему? Потому что интересно прийти, себя показать, людей посмотреть. Христианские тусовки такие. То есть, ну, когда просто так пообщались, поговорили, вот. И речь идет не об этом. Беда всех вот таких тусовщиков заключается в том, что они-то не знают жизнь. И самая большая проблема, что они вокруг слова живут. Библия проповедуется каждое воскресенье в церкви. У каждого по несколько Библий дома. Это точно, а жизни нету. Иоанн говорит: «Я вам свидетельствую о слове жизни». Что сделать, чтобы иметь жизнь? Как я уже сказал, когда Библия говорит, это не просто метафоры, это не просто сравнения какие-то. Вот знаете, как есть поэтический язык, который, ну, просто вот так сказано. Речь идет о конкретике, друзья. Речь идет о том, что сегодня конкретно вы можете научиться жить словом. Мы сейчас посмотрим, как это сделать. Это не мной изобретенный метод. Речь не идет о том, что вот Алексей изобрел новый метод. Кстати, ко мне часто приезжают люди из разных мест, пишут по интернету с разных частей света. И пишут, часто задают вопрос. Алексей, по какой методике вы работаете? Вопрос заключается в том, что если мы работали по нашей методике, мы были бы такими же несчастными, как и они. И только тогда человек может стать счастливым, когда он попробует работать по Божьей методике. Я поражаюсь, как я уже много раз это говорю, и те люди, которые... Кстати, вы можете нас регулярно слушать на нашем веб-сайте, и, возможно, мы сегодня несколько страничек покажем, да, Дима? Может быть, чуть-чуть попозже, после обеда. Наш веб-сайт slovo.org. S-L-O-V-O, очень просто, слово, латинскими буквами, английскими буквами напишите слово, slovo.org. Там все мои проповеди. Вы можете, кстати, у нас здесь есть сегодня после обеда, вы можете приобрести вот этот семинар, который я сейчас провожу. То есть он будет после обеда уже готовый, растиражированный. Вот. И кроме того, вы можете подписаться, регулярно вам будут присылать. То есть речь идет о том, что существует много людей, я знаю много людей, с нашего сайта загружаются проповеди, больше 2000 проповедей в месяц со всех точек земного шара. Самое-самое. То есть я могу сказать, что есть люди, которые любят слово. То есть речь не идет о чем-то уникальном, о чем-то таком, что нигде нету. Это реально. И то, что происходит, это ж не что-то сверхъестественное. Это элементарные вещи, которые должны быть в каждой церкви, у каждого человека, у каждого христианина. Это должна быть настоящая жизнь. Так вот, когда мы говорим сегодня о Библии, Библия, как я уже сказал, эта книга очень конкретная, и она показывает нам шаг за шагом, она ответственная книга, шаг за шагом показывающая, как нам сделать, чтобы эта радость стала нашей реальностью, чтобы это общение возможно было установить. Итак, как я уже сказал, что Библия дана не для философствования, Библия дана не для информирования. Библия – это передача жизни. Я сейчас несколько стихов вам покажу, которые реально об этом говорят, и потом мы шаг за шагом проследим, что нужно конкретно делать. То есть в Библии есть инструкция. Если вы спросите, по какой методике мы работаем, по методике Священного Писания. Мы сейчас шаг за шагом, пункт 1, пункт 2, пункт 3 – здесь расписано все, что нужно сделать. Несколько слов. Откройте сначала послание Иакова. Первая глава, 18 стих. Послание Иакова говорит очень конкретно о том, что Библия – это передача жизни. Посмотрите. «Восхотев, родил он нас чем? Словом истины». От чего вы родились духовно? Если вы родились. Если вы родились, вы могли родиться только от одного, от слова истины, о котором мы сейчас говорим. Смотрите, написано «восхотев», то есть это Бог, это его инициатива, это Божье действие. И он говорит о том, что он обладает словом живым, слово, которое действует. «Восхотев, родил он нас словом истины». Заметьте, не просто словом. Я встречаю часто людей, которые проповедуют и за свою проповедь Библию не откроют. У них очень много слов, много идей всяких разных. Вопрос заключается в том, что человеческие слова никогда не способны дать жизнь. Они способны увлечь, они способны каким-то образом всколыхать чувства людей, подействовать на них. Но жизнь может дать только Божье Слово. Здесь так написано, восхотев, родил он нас словом истины. То есть очень важный вопрос, почему вы уверовали? На основании чего вы уверовали? Проповедника жалко стало, ну так уж он уговаривал, ну кто еще хочет покаяться, ну пожалуйста. Я слышал об одном проповеднике, который еще во время Советского Союза, ему дали проповедь, он вышел, проповедовал, потом говорит, братья и сестры, я дал обет Богу, пока кто-нибудь не покаятся, я не уйду с кафедры. Ну, опять проповедует. Это факт, это реальные люди. Этот человек сегодня здравствует, живет в городе Спокен в Вашингтоне. Вот. Реально говорит, действительно, проповедует, опять минут пять. Вот, говорит, братья и сестры, обет остается в силе. Этот пресвитер, который его пригласил, уже толкает одну из харисток, говорит, сестра Маша, покайся. Ну, отпусти проповедника с кафедры. Ну, вот. Ну, сестра Маша не захотела. Он еще попросил пару сестер, они тоже отвергли этот призыв. Вот. В конце концов, этот старший пресвитер сам падает на колени и говорит, Господи, прости меня, грешника, что я дал этому проповеднику проповедовать здесь. Ну, иногда бывает так, что люди покаялись, вроде бы покаялись, но они не знают, почему. Они не знают, от чего они родились. Здесь написано о том, что настоящее рождение возникает только от слова истины. Дальше смотрите. 1 Петра, 1 глава, 22 стиха. «Послушанием истине через Духа, очистивший души ваши к нелицемерному вратолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божьего, живого и пребывающего во веки». Дальше он объясняет. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек». То есть, посмотрите, существует разница, радикальная разница между Словом Божьим и всем остальным, что человек производит. Абсолютно все остальное – это как трава, это как цвет на траве. То есть это приходящее, это то, что не имеет жизни, то, на что невозможно опереться. И только Слово Божие действительно обладает этой жизнедающей силой. Вы скажете, ну, это все понятно, а зачем так подробно об этом говорить? Я вам сейчас объясню. Дело в том, что давайте мы посмотрим конкретно, на чем построены наши утверждения о нашей вере. То есть мы говорим, что Слово дает жизнь. Как мы уже сказали, это не метафора, это не для красного словца сказано, это практика. Это практика, представленная Богом. И другим путем вы не можете получить жизнь. Просто не можете. Не существует других способов. Что значит иметь жизнь? Во-первых, два слова скажу о том, что Иисус Христос конкретно говорит не просто о жизни, как о вдохновении. Некоторые люди думают, что слово, дающее жизнь, это какое-то вдохновение, которое человек имеет какое-то время. Ну вот когда-то был на общении, слушал проповедника и жил. А в понедельник жизнь и спустилась на тормозах. Люди ассоциируют это с жизнью. На самом деле абсолютно не такая жизнь. Это не эмоции. Речь не идет о каком-то состоянии, экзальтированном духовном состоянии. Речь идет об объективных изменениях в личности человека. Иисус Христос конкретно об этом говорил. Иоанна 3 глава, 3 стих. Смотрите, Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, то есть не приобретет жизнь свыше, не может увидеть Царствие Божие». Очень конкретно сказано. То есть речь идет о возрождении. Речь идет о том, что Слово, Библия, является реальным инструментом для того, чтобы дать нам с вами возрождение. Заметьте, не сделать нас религиозными, заметьте, не просто дать нам информацию библейскую, чтобы мы что-то знали, а дать нам возрождение. Так написано, восхотев, родил он нас словом жизни, то есть словом истины. То есть речь идет о том, что это слово жизни, которое дает нам жизнь, рождает нас свыше. Это то, что нам необходимо. Как это получается? Что сделать, чтобы родиться свыше? А точнее, каким образом Слово Божие может родить нас свыше. Опять-таки, многие люди говорят, ну вот просто, мы же слышали такую историю, одна женщина приходит к пастору и говорит, муж у меня неверующий, вот такой, ну, пьет, бьет и никак не кается. Вот, а пастор ее спрашивает, а ты Словом Божьим его пробовала? Да, пробовала уже, пробовала, у соседки специально взяла такое побольше. Речь не идет о том, что, когда люди говорят, ну, Словом Божьим, ну что, а как от Слова Божьего родиться? Ну, читать Библию. Мне некоторые люди говорят, ну, начал читать. Ну, в Левитах застрял. Просто не продрался через все вот эти вот лепестки, колонны, там, жертвенники, умывальницы и так далее. Не мог. Говорит, место жизни такая скукота напала. Сон просто, клонит в сон и все. Место жизни какая-то просто мертвечина. Некоторые люди даже, когда Евангелие от Иоанна читают, у них такое настроение. Что сделать? Опять-таки, Библия обладает практическими свойствами, практической истиной, которая может дать нам жизнь. Давайте посмотрим, что это такое. Как Слово дает жизнь? Первое. Первый шаг. Слово дает жизнь, объясняя нам, что мы мертвые. Помните, Христос говорил, нездоровые имеют нужду во враче, а кто? Больные. То есть, если мы говорим, что Слово дает жизнь, итак, на чем мы стоим, когда мы вообще думаем о спасении? И вот я вам скажу, что большинство людей стоят на том, что мы, в общем-то, очень сильно больны, но в нас самих все-таки есть что-то хорошее, на что Бог обратил внимание, и что у нас каким-то образом продолжает быть нашей собственной ценностью. Библия говорит совсем по-другому. Заметьте, обойдете этот вопрос, поставите его не по-библейски, не получите жизнь. Не получите, не сможете ее получить. Библия говорит, давайте посмотрим, что Библия говорит. Послание к Ефесянам, 2 глава. И вас, полуживых, да, написано, или как? И вас каких? Откройте вашу Библию, откройте Ефесянам 2 глава. И посмотрите, какое слово там написано. Там написано, и вас, мертвых, по грехам и преступлениям вашим. Речь идет о том, что Библия говорит... Не, ну мы-то все ходим, понятно, и нам очень трудно ассоциировать это с тем, ну как мы мертвы, когда мы ходим. Но Библия говорит ясно, когда она говорит мертвые, она дает три характеристики здесь. Посмотрите, в чем эта мертвость. Та мертвость конкретно объясняется, в чем ее сущность. Смотрите, по грехам и преступлениям вашим, в которых вы никогда жили, по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в снах противления. Первое – это подчиненность воле дьявола. Фух, подожди, как? Да нет, я нейтральный. Я вообще просто так. Я не при делах вообще здесь. Подождите. Вот Бог, вот дьявол, а здесь я выбираю. А где вы это прочитали? В какой Библии? В такой Библии, которую вы прочитали, она жизни вам не даст. Та Библия, которая дает жизнь, говорит по-другому. Она говорит, что существует только два положения. Или человек раб дьявола, или раб Божий. Нету нейтралитета. Это первая точка. Это первая причина, почему люди не имеют жизни. Потому что они изначально не хотят себя признать абсолютными банкротами. И тогда читайте из-за царей, из-за их внуков, и выучите их всех наизусть. И с ними пойдете в ад со всеми этими знаниями. Просто потому, что жизни-то не получите. Потому что вы step one не исполнили. Этот простой шаг, самый элементарный. Вокруг этого очень много проблем. Это первая, самая большая проблема – признать свое полное банкротство. Это то, что мы не хотим сделать, усиленно не хотим сделать. И мы оправдываем это самыми разными. Люди говорят, ну подожди, а как же свободная воля? Ну подожди, а как же вот образ Божий в человеке? Ну подожди, и там всякая разная загрузка происходит. Мы не говорим сейчас об этом. Оставьте все это. Поймите сейчас одну простую вещь, что в нас самих нет абсолютно ничего доброго. Без Бога. Абсолютно. Если вы этот шаг не решили, все остальные будут бесполезны. Научитесь религии. Научитесь вставать, садиться. Как я уже сказал, будете активными, будете заниматься всем, чем угодно, но жизни не будете иметь. Причина? Step one is missing. Самый первый шаг, с которого все начинается. То есть для того, чтобы дать вам жизнь, вы должны понять, что вы мертвы. Вы должны понять, что вы ее не имеете. Это первая проблема. Это люди живут по воле князя. Смотрите, духа, действующего ныне в сынах противления, это второй элемент, вернее, то, что характеризует, что человек живет по воле князя. Это противление, которое есть в сердце человека. Между которыми все мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помысла. Это вторая часть. То есть, когда мы говорим о рабстве, это рабство человека мертвого имеет конкретное воплощение. Это рабство заставляет человека делать то, что его похоти диктуют ему. Заметьте, вот сегодняшнее христианство. Я когда-то был у парикмахера, русская женщина. Вот, она меня подстригала, а там еще одна женщина сидела, видно, с ее церкви. Она ей говорит: «Ты видела Иванова, на каком джипе приехали? Ну ничего, у нас зато дом лучше». Это походи. Самое настоящее. Я ничего против джипа не хочу сказать и хорошего дома. Дай Бог, если Бог вам дал. Проблема заключается в том, что для людей церковь становится secondary issue. Отношения с Богом – это что-то, что должно помочь мне иметь джип и хороший дом. И в этом проблема. И пока будет жизнь вот так перевернута, никакого разговора ни о каком счастье не может быть, ни о какой радости. Это характеристика людей, которые являются рабами этой системы мышления. Да ты что, ты еще не покупаешь и не продаешь? Да все ж, да навариваются, да смотри, да один дом, второй, пятый, десятый. Я не против, опять-таки, если Бог вам дает, и вы навариваетесь, навариваетесь. Проблема только в том, что это становится образом жизни. Что-то делает человека рабом. Церковь, конечно, пожертвовать, да. Вроде бы все нормально, все на своем месте. Но проблема заключается в том, что человек никогда не живет словом жизни. Он-то живет тем, что на маркете происходит. Он живет, он весь там, он погружен туда. Один человек недавно в одной из церквей мне рассказывает, купил Хаммера. Спрашивает: а зачем? Ну, Лексусы есть в церкви уже, Мерседесы есть, а на такой еще никто не приезжал. Очень простое объяснение. Опять-таки, не беда, если человеку есть, Бог дал много денег, он может купить Хаммер, и он ему нужен. Но купить просто потому, что в церкви ни у кого такого нет. Это как дети в игрушки играют, только они ими дешевле. Это первый шаг. Смотрите, очень ясно сказано, что и у вас мертвых, если вы не признаете вашей мертвости, ни о какой жизни речи не может идти. Иисус Христос однажды сказал ученикам своим, Матфея 16 глава, «Если кто хочет идти за Мною, что сделай? Отвергни себя. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Не получается по-другому. Это первый шаг. Второй шаг – это признание абсолютной благодати Божией. Опять-таки, мы говорим о жизни, о слове жизни. Мы говорим о том, каким образом слово может дать нам радость. Слово может дать нам удовлетворение. Посмотрите, это величайшая радость, которая существует у людей. Самая большая. 2 Коринфянам 5 глава, послушайте, 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Смотрите, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас, ради нас, на нашем месте жертвою за грех, чтобы мы сделались праведными в Нем пред Богом». Это феноменально, друзья. Пока вы этого не поймете, вы никогда не сможете радоваться. Заметьте, первый шаг радости, который дает слово, это признание своей полной ничтожности. Признание того, что в нас ценности нет. Второе, это признание того, что в Боге вся ценность. Абсолютная и полная. Вы знаете, в чем радость людей, которые рождены свыше? В том, что они точно уверены, что они спасены. Почему? Потому что написано, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Это самая большая радость, которая может произойти на земле. Единственная радость. Это то, что я несчастный, мертвый грешник. Сегодня имею самую высшую праведность, которая только возможна. Эта праведность не моя. Эта праведность дана мне по благодати. Это второй элемент, очень важный элемент жизни. Очень важный элемент для того, чтобы иметь радость. Если вы хотите иметь радость, если вы хотите действительно жить, уповая на Бога. Послание к Римлянам, 3 глава. То же самое говорит в 23 стихе, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправданием даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов. Смотрите, о чем идет речь. Речь идет о простой картине. Святой Бог гневается на грешного человека. Гневается на грешного человека не потому, что у Бога плохое настроение, а потому, что Бог абсолютный, и всякое противление человеческое вызывает Божий гнев, уничтожающий человека. И для того, чтобы эту проблему решить, Бог посылает Иисуса Христа, который становится между человеком и Богом, и который берет на себя Божий гнев. Почему Он берет на себя Божий гнев? Потому что грех наш был на нем. И он отдает нам с вами свою праведность. Абсолютную, стопроцентную, совершенную праведность. Вот о чем мы будем радоваться, если мы действительно укрыты во Христе. Мы будем прекрасно понимать, что это радость умилостивления, это заместительная жертва Иисуса Христа. И третье. Мы говорили о том, что существует три шага. Вот в этом пути к радости, пути к жизни. Первое – это признание своей мертвости. Второе – принятие абсолютной благодати Иисуса Христа. Третье – это принятие абсолютного господства Иисуса Христа, без которого невозможно первые два. То есть, если первые два по-настоящему есть, то третье абсолютно точно должно быть. В чем оно заключается? Речь идет вот о чем, что когда я понимаю, что я абсолютно ничтожен, и когда я понимаю, что Иисус Христос абсолютно праведен, и Он дает абсолютно все, что мне нужно для жизни, моя естественная реакция следующая: Господи, Ты должен править моей жизни. Все решения, которые я принимаю, они недобрые, а в них нет ничего доброго, в них не может ничего доброго быть. Я хочу жить, принимая Твои решения. Я хочу жить, подчинившись Тебе полностью. Но тогда у нас будет радость. Заметьте, знаете, в чем эта радость? Во-первых, это радость того, что я видел себя погибшим, я вижу себя спасенным. Это первая точка радости. Я вижу себя в Божьих руках. Я уверенный в нем. Я этому радуюсь. Посмотрите, третья ступень радости. Это когда я подчиняюсь ему, я точно знаю, что все те его действия, все его планы, написано, ибо воля Божия благая, угодная и совершенная. Абсолютно все решения, которые я принимаю в нем, они будут радовать меня. Они будут радовать мою семью. Они будут радовать людей, которые вокруг меня. Сегодня очень многие люди имеют несчастные браки. Многие люди переживают разные психологические проблемы. С друзьями поругались, я на работу не могу устроиться. Еще какие-то там политические ситуации и так далее. Самые разные вещи, которые влияют на сознание людей. Причина? Потому что с самого начала, вот в этом центре, это не было представлено шаг за шагом, как подчиненность господству Иисуса Христа. Посмотрите, 2 Коринфянам 5 глава, 15 стих. Мы уже читали из 5 главы. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Это единственное счастье, которое вы можете иметь. Жить для Христа. Заметьте, жить не для идеи, жить не для христианства, жить не для религии, а жить для Иисуса Христа – это единственная радость, которая может существовать на земле. Как она может стать возможной? Мы уже говорили конкретные шаги. Признание себя абсолютным банкротом, абсолютно ничего доброго в себе не имеющим. Второе – полное упование на спасительную, заместительную жертву Иисуса Христа, которой Он закрыл нас от Божьего гнева. Третье – полное подчинение Его господству. Это реальные шаги, как иметь жизнь. Хотите рождение свыше? Пожалуйста, вот оно здесь. Реальный путь, реальные шаги для того, чтобы Бог действовал.